«Бесполезно», — сказал я. «Ты хороший гипнотизер, но сейчас не уйдешь». И поднял пистолет. Петька прижался ко мне плотнее. Полос бархатно так, сочувственно, проговорил.
«Надо ли стрелять, Питвик? Выбейте полено из-под колеса, и делу конец».
И правда, этого хватило бы. Мосток с рельсами уходил к воде наклонно. Тележку сдерживал только сунутый под колесо деревянный брусок. Выдернуть, и тяжелая тележка, набирая скорость, покатит к отвесу. А глубина здесь сразу. Бывший овраг.
«Нет», — сказал я, — «лишняя гарантия не помешает. Ты слишком изворотлив».
«Ну, стреляй», —
согласился он с коротким зевком.
«А ты когда-нибудь убивал людей? Не боишься взять грех на душу?»
«А ты не человек. Ты воплощенная гнусность, садист и некрофильская дрянь. Тебе мало было мучить отдельных пацанов. Захотелось государственного масштаба. Откуда столько ненависти в одном... в одной оболочке? Что за дикий вывих природы?»
Признаться, он своими зрачками все же тормозил меня. Я ощущал, что растет неуверенность. И тогда представил огненный шар над черным пароходом и взлетающие в горячий воздух ребячьи тела. А еще... как у кладбищенского забора вжимается в траву сивка-бурка.
«Дядечка, не надо!»
Тряхнул головой, двумя руками поднял ПП. Петька у меня под боком сжался.
«Подожди»,
— громко сказал Полос.
«Минуту, я хочу справедливости. Хочу, чтобы ты знал. Откуда ты взял, что у меня была ненависть? Я любил детей». «Да, любил их как раз за страдания, которые через меня посылала им судьба. За то, что этими страданиями они искупают грехи мира. За то, что вносят в мир гармонию, уравновешивая своей болью счастье других. Ибо изначально Вселенная построена на равновесии добра и зла. Я ведь уже объяснял тебе это однажды».
«Когда?»
«Недавно. Ночью».
«Значит, это был не сон?» Он мелко засмеялся, складки его лица затряслись, худое тело тоже.
«Хе, межпространственник, так и не понял, что такое сон и где граница».
«Хе. Ладно, как-нибудь разберусь. А сейчас уж не обессудь, я нарушу гармонию и равновесие между добром и злом». И я снова поднял ПП.
«Еще секундочку. Послушайте, господин Викулов, а вы всерьез уверены, что имеете право осудить меня на смерть? Да и нет, я не о юридическом праве. Вы точно уверены, что сами лучше меня?»
«А ты юморист, Полос. Это я уже с новой злостью».
«Отнюдь»,
— светски возразил он.
«Просто ваша судьба в давние годы милостиво перевела стрелку на ваших рельсах. Рукой десятиклассника Яшкина, который дал вам оплеуху. А если бы не это? Вспомните ваш тайный интерес, когда били Турунчика. Как вы часто дышали при виде чужого страдания. Во что это могло развиться, если бы не Яшкин?»
Я обмяк, опустил пистолет. Откуда он знает? Хотя ведь он дьявол и умеет проходить сквозь время. Ну, тем хуже для него. Я сцепил зубы и снова навел ствол. «Дело не во мне. Я и себя уничтожил бы без жалости, если бы почуял, что становлюсь таким. Но сейчас это зло в тебе, и поэтому я тебя убью».
«Ладно, стреляй», — процедил он. «Только подойди поближе, чтобы не промахнуться. И смотри, в кого стреляешь. Смотри».
Он свободной рукой разодрал до низа рубаху. Сбросил рукав. Рубаха повисла на правом плече. Полоз нелепо крутнулся, повернулся ко мне спиной. Она была бледная, с редкими волосками. На левой лопатке темнело родимое пятно. Гусиная лапка. Такая же, как у меня. И у Петьки. Я уронил руки. И опять услышал, какая вокруг тишина. Звенящая, обморочная. Лицо Полоза оскалилось лошадиной улыбкой.
«Ну, «Что же ты, Питвик, стреляй в брата своего!»
И тогда я услышал Петьку. Он сказал шепотом, но непримиримо: «Стреляй!» И я ватными руками поднял пистолет, в который уже раз. Полос перестал скалиться. Помертвел лицом, закатил глаза и обмяк на железной площадке, вывернув прикованную руку.
«Подожди», —
велел мне отец Венедикт. Подошел к Полозу, нагнулся. Я и мальчишки не шевелились. Отец Венедикт стоял над Полозом долго, потом вернулся к нам, сказал, глядя в сторону:
«Паралич сердца».
«Вы уверены?» — угрюмо и виновато спросил я.
«Уверен. Я в свое время насмотрелся на такие дела. Ступайте отсюда. Подождите меня там, в проходе. Я сам толкну тележку и помолюсь».
Чиж вскинул черные глаза кинжалы.
«За него?»
«За нас, грешных. Ступайте».
Мы ушли. Встали у кирпичной развалины. Я машинально поставил ПП на предохранитель. Убрал его в карман. Петька тихо дернул меня за рукав.
«Пит, это же просто совпадение! Ну, родинка!»
«Да, конечно», — бормотнул я, зная, что таких совпадений не бывает. Несколько минут мы стояли молча. Отец Венедикт подошел, бросил в траву черные наручники.
«Зачем вы их сняли?» — набычно спросил Чиж. «Он всплывет!»
«Ну и пусть всплывет. Найдут, определят, что разрыв сердца. А если когда-нибудь вытащили бы со дна прикованного, решили бы, что убийство».
Я подумал, что с такой глубины едва ли когда-нибудь подняли бы тележку, но промолчал. Все-таки хорошо, что я не стрелял.
«Дело свершилось, и в этом рука Господа», — тихо проговорил отец Венедикт. «Радости мало, но и скорбеть нечего. Случилось то, что справедливо. Поедем теперь ко мне. А то душа неспокойна. Как там эти два сорванца одни-то?»
Чиж отступил назад. «Я пойду, мне надо».
«Увидимся», — сказал Петька.
«Не знаю. На всякий случай прощай». И Чиж скользнул в оконный проем разрушенного склада. Петька тревожно смотрел ему вслед.
«Отец Венедикт, мы приедем позже», — сказал я. «Вы нас извините. Нам с Петькой очень надо поговорить. С глазу на глаз».
«Понимаю. Но прямо сейчас? Здесь?»
«Да. Ни к чему тянуть».
«Понимаю», — опять сказал отец Венедикт. «Ну что же, приезжайте после. А кота давайте я с собой прихвачу. Что вам с ним возиться?»
Только сейчас я сообразил, что Петька держит на плече кыса. Видимо, так и держал все время, пока ехали, пока шли, пока стояли там.
«Нет», — насупился Петька, — «пусть со мной».
«Ну, как знаешь. Кстати», — отец Венедикт пристально и с усмешкой глянул на меня, — «вас, кажется, озадачило родимое пятно этого оборотня, да? Не бойтесь, это была его последняя дьявольская шутка. Косметика».
И отец Венедикт уронил из ладони что-то вроде дохлого мотылька. Мотылек упал рядом с наручниками. Я с недоверием и брезгливостью поднял его. Гусиная лапка была вырезана из легкого бугристого пластика. Не передать словами, какое я испытал облегчение. Хотелось тут же сесть на землю и зареветь, как мальчишка, которому грозили жутким наказанием, но неожиданно пожалели и простили. Не сел, не заревел. И не потому, что стеснялся Петьки, а потому что где-то в глубине души осталась вина. Я стоял и машинально вертел гусиную лапку в пальцах. Петьку передернуло.
«Да брось ты это!»
«Бросил. А ты тоже брось эту гадость. Нашел игрушку».
Петька, оказывается, поднял из травы наручники. Он сказал смущенно:
«Я не могу. Видишь, прицепились нечаянно».
«Нечаянно. Балда!»
Он, видите ли, сунул руку в кольцо, оно и защелкнулось. Браслет был с автоматической регулировкой, плотно охватил тонкое запястье. Петька покачал свободным браслетом на цепочке.
Теперь не снять, пока не приедем к отцу Венедикту. Ключ-то у него.
Олух, как по городу, пойдем.
Подумаешь, спрячу под курткой. О чем ты хотел говорить?